«Иногда», — согласился Скворец. «А в иные дни мы просты да нельзя. Однажды ваши легионы пойдут на белолицую гряду». «Сомневаюсь».
«Почему?» — резко спросил Хумбрал Тор. «Неужели мы недостойные враги, командир?»
«Слишком достойные, вождь. Нет, правда в другом. Мы заключили с вами договор, а Малазанская империя относится к таким вещам очень серьезно. К вам придут с уважением и предложениями установить торговлю, границы и тому подобное, если вы того пожелаете. Если нет, послы уйдут, и больше вы не увидите малазанцев до тех пор, пока сами того не пожелаете».
«Странные вы завоеватели, чужеземцы».
«Да, в этом такие».
«А почему вы в Генабакисе, командир?»
«Малазанская империя?» «Мы здесь, чтобы объединить и через объединение разбогатеть. Но мы не против, если не только мы разбогатеем».
Хумбрал Тор стукнул по своей кольчуге из монет.
«И лишь серебро вас интересует».
«Ну, вождь, есть разные виды богатства».
«Разве?»
Могучий Баргаст подозрительно прищурился. Скворец улыбнулся.
«Встреча с кланами Белого Лица — одна из таких наград. Разнообразие — большое богатство, Хумбрал Тор, ибо оно родина мудрости».
«Твои слова?»
«Нет. Императорского историка, Дукера».
«А он говорит от имени Малазанской империи?»
«В лучшие времена».
«А эти времена лучшие?»
Скворец встретил взгляд темных глаз Баргаста.
«Возможно».
«Да заткнитесь вы оба!» — прорычала позади Хеттен. «Я умираю!»
Хумбрал Тор развернулся, посмотрел на свою дочь, скорчившуюся у бочонка с зерном.
«Мысль!» — пророкотал он.
«Какая?»
«Может быть, у тебя и не морская болезнь, дочь?»
«Да ну, что же тогда...»
Глаза Хеттен широко распахнулись.
«Нижние духи!»
В следующий миг Скворцу пришлось неуклюже навалиться на планшире и свесить ноги, чтобы поток хорошенько омыл его сапоги. Шторм обрушился на Маурик некоторое время спустя после того, как город был оставлен. Он повалил декоративные деревья и насыпал увитые водорослями дюны под стенами домов. Улицы укрыл чистый белый песчаный ковер, так что не было видно ни обломков, ни тел. Корлет в одиночестве ехала по главной улице портового города. Слева темнели приземистые широкие склады, справа жилые дома, таверны и лавки торговцев. Сверху, между складами и плоскими крышами лавок, были натянуты веревки, на которых висела морская трава, словно кто-то украсил город перед морским праздником. Если не считать легкого шевеления под дыханием теплого ветра, никакого движения не было видно ни на улице, ни в примыкающих переулках. Двери и окна зияли черными печальными провалами. Со складов забрали все, огромные раздвижные двери оставили открытыми. Тисте Анди подъехала к западной оконечности города. Запах моря остался позади, уступил сладковатой воне цветущей пресной воды в реке за складами слева. Каладан Брут, Калор и другие решили объехать Маурик со стороны материка, чтобы выбраться на заиленные низины. Некоторое время в небе над головой парила корга, но и та вскоре свернула и исчезла. Корлот никогда не видела проматерь великих воронов такой расстроенной. Если потеря связи и вправду означала, что Аномандер Рейк погиб, а семя луны уничтожено, корга потеряла и своего господина, и гнездовье своего рода. И то, и другое – крайне неприятная перспектива. Вполне хватает, чтобы сложить крылья в отчаянии, но ворониха продолжала лететь на юг. Корлот решила, что поедет одна, более длинным маршрутом, чем остальные, через город. В конце концов, в спешке не было необходимости, а ожидание тянулось медленнее на стоянках, чем в дороге. Лучше выбрать более долгий путь и следовать по нему размеренным шагом. О многом следовало подумать. Если владыка жив и здравствует, Корлот следует предстать пред ним и торжественно разорвать клятву службы, уничтожить отношения, которые связывали их 14 сотен лет, хотя, скорее, временно приостановить их.
На все те годы, что остались в жизни одного смертного человека.
А если трагическая судьба постигла Аномандра Рейка, Корлот окажется командиром дюжины чисты Анди, которые также остались с армией Бруда. От этой ответственности она бы побыстрее избавилась, ибо не испытывала никакого желания править своими родичами. Корлот освободит их, пусть сами решают свою судьбу. Аномандер Рейк объединил тисты Анди лишь силой своего характера, какой сама Корлот не отличалась и прекрасно знала об этом. Разнообразные предприятия, в которые он ввязывался сам и вовлекал свой народ, казались ей рядом вариацией на одну единственную тему, но тема эта и природа ее ускользали от Корлот. Были войны, борьба, враги, союзники, победы и поражения. Череда тянулась сквозь века и казалась случайной не только ей самой, но и остальным ее сородичам. Внезапная мысль поразила Корлот, провернулась, будто тупой нож в груди. А вдруг Аномандер Рейк тоже не знает?
Может, это бесконечная череда предприятий, лишь отражение его собственного поиска? Я всегда подозревала простую цель — дать нам смысл к существованию, примерить на себя благородные побуждения других, тех, для кого борьба имела какой-то смысл. Разве не это сквозной мотив, описывающий все, что мы делали? Почему теперь я сомневаюсь? Почему теперь я думаю, что если мотив и существует, то он совершенно в другом? Что ж, он куда менее благороден.
Корлот попыталась отбросить эти мысли, прежде чем они приведут ее к отчаянию.
«Ибо отчаяние, смертный враг и погибель тисты Анди. Часто я видела, как родич падал на поле битвы и знала в глубине души, что мои братья и сестры умирают не от неспособности защищаться. Они умирали, потому что решили умереть, пали жертвой собственного отчаяния, самой смертоносной опасности для нас». Может, Аномандер Рейк ведет нас прочь от отчаяния, и это его главная, единственная цель? Может, его мотив — мотив бунтарства? Если так, то, дорогая Матерь Тьма, он был прав, удерживая нас от понимания. Был прав, не позволяя осознать свою единственную жалкую цель. А я? Я не должна была думать об этом, не должна была приходить с трудом к этому выводу. Узнав тайну своего владыки, я не обрела никакой награды. Проклятие света, он веками уходил от моих вопросов, отваживал все попытки узнать его получше, пробиться сквозь завесу таинственности. А я обижалась, огрызалась на него не раз и не два. Он же стоял под градом моего гнева и разочарования, молча. Не хотел открывать мне, а я думала, это гордыня, высокомерие худшего толка. Как меня это бесило! Ах, владыка, сколько ты стерпел из милосердия! И если отчаяние терзает нас, то тебя оно мучит сто крат сильнее.
Корлот поняла, что не оставит свой народ. Как Рейк она не сможет бросить их, как Рейк не сможет открыть истину, даже если сородичи будут умолять или требовать оправданий.
И если этот миг скоро настанет, я должна набраться сил. Сил, чтобы вести их, чтобы скрывать истину от своего народа. О, Скворец! Как же мне рассказать тебе это? Наши мечты были так просты. Романтическая глупость. Нет в мире рая ни для тебя, ни для меня, возлюбленный. Поэтому все, что я могу тебе предложить, присоединиться ко мне, остаться со мной. И я молю Мать Тьму, молю всей душой, чтобы этого оказалось для тебя довольно.
Окраины города тянулись вдоль реки. Полуразвалившиеся рыбацкие хибары, коптильни, растянутые для просушки сети, изорванные штормом, заваленные мусором. Поселение выходило практически на заиленные низины. Десяток хижин на сваях стояли уже над морем камышей. Двойной ряд шестов с этой стороны реки отмечал место, где жители выкопали глубокий подводный канал, ведущий на заливные низины, в которых установили широкие крепкие настилы. В устье реки Маурик к востоку могли войти лишь суда с самой низкой осадкой, поскольку рисунок дна постоянно менялся под влиянием приливов и течений. Песчаные мели возникали и пропадали за несколько колоколов. Припасы, которые сплавили вниз по реке, выгружались к западу от устья, здесь, на заливных низинах. Воевода, Калор, всадник Хурлукель и помощник Корлот Орфантал стояли на настиле, привязав коней у дороги, которая подходила к платформе со стороны материка. Все четверо смотрели куда-то вверх по течению реки. Корлот вывела коня на перешеек, соединявший город и настилы. Добравшись до насыпной дороги, она увидела первую из малозанских барж. Их создавали явно не без магии. Крепкие, мощные суда, широкие и плоскодонные. Массивные, необтесанные бревна охватывали корпуса. Как минимум половину каждой палубы укрывал навес из просмоленной парусины. Со своего места Корлот насчитала не меньше двух десятков. Даже с помощью чар выстроить их наверняка было нелегко. Вдобавок, так быстро. Ага, не этим ли занимались все это время черные маранты? Если так, значит, Дуджик и Скворец задумали это с самого начала. Над флотилией парили великие вороны. В их криках слышалось явственное презрение. На передней барже было видно солдат, баргастов и лошадей. У материкового края настила Корлот натянула поводья рядом с конями остальных. Спешилась. Поводья у нее принял кто-то из архиви. Корлот благодарно кивнула и зашагала вдоль платформы, чтобы встать рядом с Каладаном Брудом. Лицо воеводы было непроницаемым, а на губах Каллора застыла уродливая ухмылка. Орфантал подошел к Корлот и поклонился. «Сестра?» — сказал он на языке Тисты Анди. «Доставила ли тебе радость поездка через Маурик?»
«Как давно ты стоишь здесь, брат?»
«Колокола полтора».
«Тогда я ни о чем не жалею».
Орфантал улыбнулся. «Полтора колокола в молчании. Почти хватает, чтобы заставить Тистая Анди потерять бдительность».
«Обманщик. Мы можем неделями стоять и молчать, и ты, брат, это отлично знаешь».
«Да, но ведь в этом не будет эмоций, не так ли? По себе знаю, я просто слушаю ветер и потому не беспокоюсь».